Глава вторая. Годом раньше рабочий график Лары на этот день выглядел так. 10 сентября 1991 года. 5:00. Подъем. Разминка с тренером. 7:00. Телестудия. Участие в программе «Доброе утро, Америка». 7:45. Встреча с японскими банкирами. 9:30. Джерри Таунсенд. 10:30. Заседание комитета по генеральной реконструкции. 11:00. Факсы и телефонные звонки, почта. 11:30. Совещание по строительству. 12:30. Встреча с представителями комиссии по деловой репутации. 13:00. Обед, интервью журналу Fortune, Хью Томпсон. 14:30. Беседа в банке Metropolitan Union. 16:00. Городская комиссия по планированию. 17:00. Встреча с мэром в Грейси Мэншн. 18:15. Встреча с архитекторами. 18:30. Отдел жилищного строительства. 19:30. Коктейль с представителями Dallas Investment Group. 20:00. Прием в Cameron Plaza. В ярко-синих леггинсах Лара нетерпеливо дожидалась Кена, тренера. «Что-то ты сегодня поздно, приятель». «Извините, мисс Камерон, будильник не сработал, и я... Некогда, приступим». «Отлично». Около получаса оба разминали мышцы, а затем перешли к аэробике. «У нее тело 20-летней», — подумал Кен. «Хорошо бы такую да затащить к себе в постель». Он испытывал острое наслаждение, приходя сюда каждое утро и глядя на свою клиентку. Знакомые изводили Кена вопросами: «Ну и какова же это Лара Камерон?» На что тот, оттопырив большой палец правой руки, неизменно давал ответ: «Она такова». Лара с легкостью отрабатывала серию утомительных упражнений, но мысли ее блуждали где-то очень далеко. Когда сеанс закончился, Кен произнес: «А теперь пойду посмотрю на вас в передаче «Доброе утро, Америка». Как ты сказал?» Предстоящая поездка в телестудию вылетела у Лары из головы. Мозг анализировал вопросы, которые будут обсуждаться с японскими банкирами. «До завтра, мисс Камерон». «Смотри, не опаздывай, Кен». Выйдя из душа, Лара сменила одежду и в одиночестве позавтракала на террасе пентхауса. Бокал апельсинового сока, мюсли и зеленый чай. В кабинете ее ждала работа. «Сделаю несколько звонков за океан», — сказала она секретарше по интеркому. «К 7 мне нужно попасть в студию ABC. Пусть Макс будет внизу». Программа «Доброе утро, Америка» шла в живом эфире без всяких накладок. Джоан Лундон, ведущая, держала себя как обычно, то есть безукоризненно. «Выступая у нас в последний раз, вы обмолвились о планах возвести самый высокий в мире небоскреб», — напомнила она. «Было это, если не ошибаюсь, 4 года назад». «Совершенно верно», — согласно кивнула Лара. «Через 12 месяцев Камерон Тауэр будет закончен». «Интересно, какие ощущения вы испытываете? Как вам удается достигать таких высот в бизнесе, оставаясь столь привлекательной? Знаете, мисс Камерон, подавляющее большинство наших зрительниц видят в вас свой идеал». «Это чересчур лестная характеристика», — Лара рассмеялась. «Думать о себе у меня нет времени, его отнимает работа. Но в сфере бизнеса с недвижимым имуществом вы добились поразительных результатов, а ведь эта область считается по традиции уделом мужчин. Что вам помогает держаться на высоте? Как, к примеру, вы решаете, где построить новое здание?» «Не я выбираю строительную площадку, а она меня. Скажем, еду в машине мимо пустыря, но вижу-то не пустырь, а элегантный деловой центр или многоквартирный дом, где каждый из жильцов чувствует себя комфортно и уютно. Я просто мечтаю». «И ваши мечты становятся явью. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. После короткой рекламы мы продолжим разговор».
Беседа с банкирами была назначена на 7:45. Японские финансисты прибыли из Токио накануне поздно вечером, И Лара с умыслом назначила встречу на раннее утро. Гости наверняка не успеют прийти в себя после 12-часового перелета. Когда, усевшись за стол, они начали сдержанно жаловаться на усталость, Лара заявила: «Господа, боюсь, это единственное время, которым я располагаю. Сразу после нашего разговора я еду в аэропорт. Необходимо срочно решить кое-какие проблемы в Южной Америке».
Японцам оставалось только смириться. Их было четверо — хрупких и подчеркнуто вежливых джентльменов с острыми, как самурайский меч, умами. Десятилетием раньше деловой мир явно недооценил их хватку. Но ошибка эта больше не повторится. Встреча проходила в Камерон-центре, что стоял на авеню Америк. В строительстве гостиничного комплекса, который задумала Лара, японцы намеревались вложить 100 миллионов долларов. Гостей провели в просторную комнату для переговоров, где они выложили на стол скромные на вид, но стоившие безумных денег национальные сувениры. В свою очередь, Лара тоже вручила каждому по подарку. Секретарша была заранее предупреждена о том, что завернуты они должны быть в простую коричневую или серую бумагу. Белый цвет ассоциировался у сынов страны восходящего солнца со смертью, а сколь-нибудь яркая упаковка смотрелась бы оскорбительно неуместной. Трейси, личный референт Лары, принесла гостям чай и поставила перед своим боссом чашечку с кофе. По правде говоря, его же предпочли бы и японцы, однако врожденное чувство такта не позволило им хотя бы переглянуться. Когда с чаем было покончено, Трейси по знаку хозяйки вновь наполнила чашки. В комнату вошел Говард Келлер, деловой партнер Лары. Недавно переступивший за 50, худощавый и бледный, с редкими песочного цвета волосами и в довольно мятом костюме, он выглядел так, как будто только поднялся с постели. Лара представила компаньона японским финансистам, после чего Говард раздал им черновые копии готовившегося соглашения. «Как видите, джентльмены, — сказала Лара, — первое залоговое обязательство уже сформулировано. В комплексе насчитывается 720 номеров, 30 тысяч квадратных футов, отданы конференц-залом и таким же, как это, комнатам для переговоров. В подземной части разместится автостоянка на 1000 мест». Уверенный голос докладчицы переполняла энергия. Однако гости, медленно переворачивая страницы соглашения, явно боролись со сном. Беседа отняла менее 2 часов и закончилась абсолютной победой. Еще годы назад Лара успела понять, что заключить многомиллионную сделку куда проще, чем выпросить у банка заем на каких-нибудь 50 тысяч долларов. Сразу после встречи с японцами в ее кабинет вошел Джерри Таунсенд. Высокого роста и полный энтузиазма, он, бывший голливудский антрепренер, возглавлял сейчас в Cameron Enterprise отдел по связям с общественностью.
«Сегодняшнее интервью тебе определенно удалось. Восторженные поклонницы звонят, не переставая.
Что насчет Форбса?»
«С ними я уже договорился. Следующий номер People выйдет с твоим портретом на обложке. Статью в «Нью-Йоркер» видела? Сильно написано».
Лара обошла вокруг стола. «Да, неплохо.
Во второй половине дня у тебя интервью с Fortune.
Я внесла некоторые коррективы».
«Зачем?» — изумленно поинтересовался Джерри.
«Решила пригласить репортера на обед здесь, у нас».
«Чтобы душа его обмякла?»
Лара нажала кнопку интеркома. «Кэти, зайдите ко мне».
«Да, мисс Камерон».
Лара подняла голову. «На сегодня это все, Джерри. Пусть твои люди сосредоточатся на Камерон Тауэр».
«Уже?»
«Сделанного мало. Мне необходимо, чтобы о проекте кричала вся пресса».
«Черт побери, это же будет высочайшее здание в мире! В мире! О нем должны заговорить. Я хочу, чтобы люди мечтали о возможности купить там магазин или квартиру».
Таунсенд повернулся к двери.
«Ты права».
Дверь кабинета распахнулась, На пороге возникла фигура Кэти, личной помощницы мисс Камерон. 30-летняя негритянка в строгом деловом костюме была очень привлекательна. «Вы выяснили его гастрономические пристрастия?»
«Да. Репортер оказался настоящим гурманом. Обожает французскую кухню. Я связалась с Лё Цирком и попросила Сирио доставить обед на двоих».
«Хорошо. Пусть подаст его в мою столовую».
«Как долго продлится интервью? В половине третьего у вас встреча с представителями банка Metropolitan Union.
Передвиньте ее на три и попросите банкиров приехать сюда».
Кэти пометила что-то в блокноте.
«Поступило несколько сообщений. Зачитать вам?»
«Пожалуйста».